текст Священного Писания, который я желаю прочитать. Святое благовествование Марка, 11 глава, сначала 11 стихов. Святое благовествование Марка, 11 глава, сначала 11 стихов. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите». И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, отвязавши его, и некоторые из стоящих там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, как повелел им Иисус. И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царство Отца нашего Давида! Осанна Вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и прежде всего мы помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что дал нам сегодня эту благоприятную возможность еще раз собраться в Доме Твоем. Господи, Ты всегда приглашаешь нас в общение с Тобою, невзирая ни на какие обстоятельства жизни. Ты всегда, Господи, желаешь напитать наши души Твоим небесным хлебом и напоить Твоей живой водой. Благодарим Тебя, Господи, за это. Но, памятуя свое несовершенство, я прошу, чтобы Ты сделал нас способными прежде всего разуметь то, что мы читаем, и вмещать в наши сердца для того, чтобы это слово могло преображать нашу жизнь в Твой чудный образ. Благослови нас, Господи, в этот вечер, как Ты обещал. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам. Однако же, может быть, кто-то еще находится в пути следования в Дом Твой. Также благослови всех поспешающих в Дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, этот текст Священного Писания, как правило, вы знаете, когда его читают, в воскресенье, мы называем его вербное воскресенье, въезд Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот теперь, исследуя Евангелие Марка стих за стихом, мы пришли к этому тексту. Торжественный вход или въезд Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа в Иерусалим. Так вот, этот текст, который я прочитал, вы слушали или следили, открывает нам эту удивительную картину этого времени, давно прошедшего, по крайней мере, около 2000 лет с того момента. И вы, наверное, заметили, что это событие описано во всех четырех Евангелиях. они все повествуют. Однако, по Божьему благоволению или по Божьему изволению, каждый евангелист, он имеет свою цель, данную ему Духом Святым, чтобы это событие именно изобразить в той плоскости, в которой хочет наш Господь, чтобы нам было более ясно, более понятно это событие и его особую значимость. Так вот, посмотрите, если вы будете читать это событие Евангелия Матфея, вы увидите, что Матфей прежде всего заботится, чтобы его соотечественники могли прежде всего увидеть в том, что Иисус Христос въезжал в Иерусалим, и что это было не что иное, как исполнение пророческих слов. Так вот, например, 19 глава Матфея, он так пишет здесь, не 19 глава, 21 глава. Так вот, он описывает здесь следующее. «Скажите чере Сионовой, си царь твой грядет тебе, кроткий, сидя на ослице, молодом осле сыне подъяремной». То есть он приводит слова пророка Захарии, который пророчествовал и говорил, вернее, видел пророческим оком именно это событие. Евангелист Лука пишет немножко иначе, он описывает сущность этого события, он показывает, что происходило во время этого. Евангелист Иоанн, он пишет немножко иначе, о том, что ученики не совсем понимали, что происходит, но потом они это уразумело. Хорошо, а евангелист Марк? Это событие, описанное евангелистом Марком, нас удивляет следующим. Оно написано очень просто. Так мы находим. Ну, например, даже посмотрите, стих 8. «Многие же постилали одежды». Марк просто пишет «многие». Если вы будете читать Евангелие от Матфея, 21 глава, 8-9 стих, то вы там увидите совсем иначе. Вот, там весь город вышел навстречу. Если вы посмотрите Евангелие Луки, там написано множество учеников. Они постеляли одежды свои. Так вот, для евангелиста Марка его цель была несколько иначе, если мы читаем внимательно описание этого события. То есть для Марка не главное показать триумфальность события. Абсолютно нет. А евангелисту Марку цель была другая – показать, насколько кроток и смирен наш Господь. И именно в этом как раз-то сокрыта его сила и его слава, его величие. Евангелисты, они не противоречат друг другу нисколько. Вот, даже тем, что они не соблюдают строгой последовательности в описании этого события. Так вот, Марк показывает нам Иисуса Христа, что это воплощенный Мессия. Прежде всего, должны уразуметь все те, которые читают это Евангелие, а оно было более, по всей видимости, написано для людей нееврейской национальности. Вот поэтому они должны понять, кто такой Христос, невзирая на его скромность, невзирая на его смирение. Он хочет показать нам, чтобы мы уразумели, что людьми может двигать разная сила. Ну, например, он показывает огромная разница между энтузиазмом общества и истинной, которая двигает людьми. Энтузиазм сегодня один, а завтра может этот энтузиазм потухнуть. Поэтому надеяться на энтузиазм общества очень ненадежно. Коллективный дух общества очень изменчив. Коллективный дух сегодня может превозносить человека, а завтра, если он в чем-то провинился, они могут ее растоптать, и все. Так вот, индивидуальная – это личная преданность. Когда человек движим Духом Святым, когда человек наполнен истинной Слово Божие, и его познание именно покоится на Словом Божьем, то он будет предан независимо от обстоятельств. Он не изменяется независимо от изменения обстоятельств. Итак, дорогие, когда люди, незнакомые с иудейской религией, незнакомые с пророчествами, когда они читают о том, что это в действительности воплощенный Мессия, обещанный Богом, тот, та личность, которая должна восстановить силу и мощь царства израильского, или, как сказано, потомок Давида должен восстановить то, что имел когда-то Давид, то они не понимали, они смотрели, когда, скажем, кто-то въезжает в Рим, то ли император, то ли какой-то полководец. Ведь совсем иначе были встречи, с каким торжеством встречали этих людей. Там их одевали венцы, там их чествовали. А здесь совершенно другая картина, абсолютно. Посмотрите, здесь как Иисус Христос, он совсем не так входил, как входили императоры полководские, римские полководцы. И все же, несмотря на скромность, несмотря на смирение, евангелист Марк показывает нам, что Христос, несмотря на всю ту бедность обстановки, в которой он входил в Иерусалим, он не входил как беспомощная жертва. Он не входил как человек, который подавляемый скорбью, печалью и переживаниями. Абсолютно нет. Все его действия и все поступки в это время нашего Спасителя Иисуса Христа были ничем иным, как звеньями цепи, одной цепи. Что это такое? Это звенья исполнения спасения нашего, спасительного служения, которое совершал наш Господь. То есть все то, о чем пишет Марк, оно было заранее Богом предусмотрено. И все то, о чем он пишет, евангелист Марк говорит, что все это было заранее предусмотрено самим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Итак, давайте мы посмотрим на два момента, о которых очень ясно говорит евангелист Марк. Давайте мы посмотрим на внешний вид этого события. Внешний вид. Станем, как будто мы посторонние наблюдатели, и мы наблюдаем за всем тем, что происходит в это время. Так вот, смотрите, итак, Иисус Христос едет на необъезженном осленке. Во-первых, это презренное животное, и никогда цари не ездили на ослах, а победители всегда ездили на лошадях. А здесь он едет на осленке. Притом, он его взял взаймы, это не его осленок. Господь наш Иисус Христос был настолько беден, что он даже не имел осленка. на котором можно было ездить. Посмотрите другие вещи. Господь наш Иисус Христос, отправляясь в плавание, ему нужно было переплыть озеро Генесарецкое, у него не было своей лодки. Он позаимствовал лодку, которая ему не принадлежала. У него не было своего дома. Посмотрите, для того, чтобы совершить Пасху, ученики спрашивают, где велишь приготовить нам пасхального агнца, где? Они знали, что у него не было дома. И поэтому, посмотрите, эта горница, в которой они вкушали пасхального агнца, опять-таки, она ему не принадлежала, как и этот осленок. У него не было богатой одежды. Посмотрите, он восседает на этом осленке. И что? Ему постелили одежду на осленке. Люди снимают свои одежды, постилают перед осленком. Другие режут ветви и возлагают все. Люди, которые встречают ее, посмотрите, 8 стих, «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев, постилали по дороге». То есть, это были простые люди. И то, это были люди, не те, которые вышли из Иерусалима, жители столицы израильской, а это были те люди, которые шли в Иерусалим, это шли на поклонение, и он вместе с этой толпой, там множество народа шло в Иерусалим на Пасху. Это был величайший праздник того времени. Так вот, потрясающая простота и скромность нашего Господа. Кого? Владыки неба и земли. Он владыка, он обладает всей вселенной, и пришедший на землю, принесший спасение грешному творению его, он был отвергнут. Он был как самый простой человек. Посмотрите, он въезжает в Иерусалим, да, толпа неистовствует, толпа провозглашает осанна и все, но он въезжает в Иерусалим. Что приготовили жители Иерусалима для него? Стол накрыли, огромное пиршество сделали, абсолютно ничего мы не наблюдаем. Наоборот, они выходят из домов и смотрят на эту толпу, которая идет в Иерусалим на поклонение, и они спрашивают, а кто это, а кто это? Они ведут себя, как будто бы они ничего не знают. Оно так и есть на самом деле. Посмотрите, когда он родился, опять-таки пришли с далекого Вавилона послы, посланники, и они спрашивают, а в Иерусалиме сном духом ничего не знают о его рождении. Прошло 33 года, и они опять ничего не знают, кто это, хотя он был и несколько раз был в Иерусалиме. И свое служение он начал с того, что он пришел в Иерусалим и посетил храм Иерусалимский и выгнал оттуда всех тех, которые там продавали, и там скот меняли. Вот с чего он начал свое служение, так описывает нам евангелист Иоанн. И они опять ему говорили, какой властью ты это делаешь? И теперь, когда эта толпа идет и провозглашает «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне», они опять ничего не знают. И он голодный, уходит на ночь в Вифанию. Никто не позаботился, чтобы пригласить его и учеников. А в Вифании он всегда находил возможность, чтобы отдохнуть и переночевать. Вот такой был внешний вид этого события. А теперь посмотрите на внутренний смысл этого события. Это второе, на что я хочу обратить наше внимание. Почему он входил в Иерусалим? Почему нельзя было ему как-то раньше войти, где-то там тихонько, чтобы никто не видел? Почему именно так нужно было войти? А потому, что так говорит пророк – И пророк говорит именно о том, что радуйся, черь иудейская, радуйся, черь. Почему? Се царь твой грядет, кроткий, смиренный, на осленке. Вот оно что. Обычно, когда эти путешественники, которые шли в Иерусалим на поклонение, и вот когда они уже подходили к Иерусалиму, они старались идти пешком все, чтобы пешком войти в Иерусалим. И Иисус Христос наш всю дорогу шел, начиная от Иерихона, и дальше он шел, и вдруг, когда он подходил уже к Иерусалиму, в это время уже ему привели и осленка, и он сел не потому, что он преодолел длительный путь, и он устал. Абсолютно нет. Христос демонстрирует свое всеведение. Посмотрите, итак, когда приблизились к Иерусалиму, к Вифае, к Вифании, в горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников, говорит, пойдите в селение, которое прямо перед вами. О чем это говорит нам? Господь демонстрирует свое всеведение, Он абсолютно все знает, Он демонстрирует свою верховную власть, как владыка, как управитель. Если кто что-то скажет, скажите, Он надобен Господу. Казалось бы, что яснее ясного, как еще можно истолковать? Вы знаете, на этот счет столько различных этих толкований и тому подобное. О, это здесь рядом с Иисусом Христом шел хозяин этого осленка, и поэтому Христос послал учеников, и скажите Господу, значит, господину, хозяину этого. Но здесь Марк ясно показывает, что Христос говорит, Он надобен Господу, именно не господину, не хозяину этого осленка, а Он надобен Господу, владыке неба и земли. Вот что демонстрирует, какой внутренний мир, какой внутренний смысл этого события. Христос провозглашает свое владычество, свое всеведение именно в этом поступке, в этом действии, то есть свою верховную власть. Что еще мы наблюдаем, если мы проникнем вовнутрь всего этого? Господь демонстрирует свое владычество и над тварью. Вот что показано здесь. То есть Христос сел на необъезженного осленка, и он идет спокойно. На нем никто никогда не ездил. Вы, наверное, знаете, что это значит сесть на необъезженного осленка или на необъезженную лошадь. Это не так просто. Вот. А он сел на необъезженного осленка, и он едет, и тот спокойно идет. Что это значит? Это значит, что ему покоряется даже тварь покоряется Господу. Когда-то, помните, один человек на ослице ехал, вот и она упиралась, а то ему ногу прижала, то еще, что он ее, давай бить палкой и все, она его не слушается. Почему? Потому что она слушалась владыку своего. Она видела то, что не видел этот пророк. Итак, смотрите, намерение Божье никто остановить не может. То, что Бог наметил в своем плане, то, что Бог предусмотрел еще прежде создания мира, никто не может остановить. Посмотрите, Он едет в город, который Его отвергнет. Он едет туда, где будут кричать «распни Его». Нам стыдно за Него. А теперь сравните, если вы читали, как въезжали, как я уже говорил, в Рим победители, военачальники или императоры, полководцы. Какой контраст! И вот евангелист Марк показывает нам сегодня, что мы увидели, как несопоставимо Царство Небесное с Царством Земным. Где древних царства и царей, от сильных только след? Римская империя пала, все другие империи пали, Вавилонская империя пала, Ассирийское царство пало. А посмотрите, царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа стоит и будет вечно стоять, потому что оно нечеловеческое изобретение. Это не то, что лучшие философы, мудрецы этого мира, они собрались, и вот они решили вот именно таким способом сделать и устроить, сделать устройство государства. Посмотрите, сколько сегодня, на сегодняшний день есть людей, которые называют себя мудрыми, и вот они делают планы, как создать государство, они делают какую идеологию и тому подобное, какую экономику, и все оно рушится по всем швам, лопается, оно не выдерживает времени, оно не выдерживает критики. А наш Господь, посмотрите, сказал, я пришел создать церковь, и врата ада не одолеют. И вот оно, царство мира, царство правды. Помните, Павел пишет, что царство Божие не пища и питье, оно есть нечто иное, это есть духовное царство, и оно вечное, оно непоколебимо. Так вот, Он, Господь наш, ехал установить не царство земное. Они хотели восстановить царство земное, не хотели восстановить ту быль, которая была когда-то при Давиде, ихнем отце. Но он не это ехал. Посмотрите следующее. Кто приветствовал царя небес и земли? 9 стих. И предшествующие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне». То есть, эти люди, которые сопровождали Иисуса Христа, они желали Ему успеха. 10 стих. «Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна вишних». То есть, эти люди верили в пророчество. Какое пророчество? Они верили в то, что пророки предсказывали, что царство отца Давида, которое было обещано его семени, оно будет восстановлено. Правда, они не понимали, как. Они не знали, как. Да, оно будет восстановлено. И они думали, что это вот уже он. Этот человек, который восседает на осленке, именно они в нем видели того, который может восстановить, потому что он был от семени Давидова. Никто не сомневался в том, что Иисус Христос был самозванец, никто не говорил это, не было сомнений. Они все знали, что он был потомок Давида, из дома Давидова. И поэтому эти люди, посмотрите, люди, которые шли, кто знает, откуда, издалека, и в этом простом, восседающем на осленке человеке, они видели того, который может восстановить это царство. А те, которые были в Иерусалиме, те, которые там совершали служение день и ночь, которые приносили множество жертв, которые совершали богослужение и тому подобное, они не видели это, у них были закрытые глаза. Они вместо этого они предали нашего Господа. Вот оно что. Это просто потрясающе. Прочитайте еще раз, о чем повествует нам евангелист Марк. Он показывает, насколько эти люди простые, сопровождавшие Иисуса Христа, насколько их вера была несравненно больше, чем те, которые жили в Иерусалиме. Они абсолютно не оказали никакого внимания Господу. Для них это был какой-то человек. А кто это? Итак, заканчивая этот текст, я хочу обратить наше внимание. Христос осмотрел храм. Время было позднее, и он оставил все как есть. Что мы можем извлечь из этих 11 стихов? Мы живем 2000 лет позже, с тех пор прошло уже 2000 лет. Так вот, евангелист Марк показывает нам, что Божий слуга должен быть смелым и мужественным, как Христос. Он знал, что его ожидает. Он не просто предполагал, а он знал, что его ожидает в Иерусалиме. И тем не менее он шел открыто. Он не пробирался где-то окольными путями, чтобы, как шпионы делают, как другие нечестные люди делают, а он шел открыто. И поэтому никто не может сказать, что да, мы не слышали, мы не знали. Весь город пришел в движение, он шел открыто. Поэтому Божьи слуги, они должны иметь мужество, чтобы открыто провозглашать свою веру перед людьми, не знающими Господа, даже если им грозит то, что грозило Господу Иисусу Христу. Следующее, что мы отсюда черпаем, никакой подавленности, никакого беспокойства мы не наблюдаем абсолютно. Он идет в Иерусалим так, как будто бы в Иерусалиме для него приготовлен пир и торжество. Он идет так, как будто бы он абсолютный победитель. Да, он победитель. Оно так и есть. И он так и идет, дорогие мои. Потому что он знает, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Он не жертва. Абсолютно. Это не то, что эти люди захотели его убить. Он идет как агнец, приготовленный прежде создания мира. И он знает, что за этим скрывается. То есть он абсолютно уверен в своей победе, в своей правоте. Дорогие мои, если мы в действительности люди возрожденные, то нам нечего бояться. Абсолютно нечего. Почему? Потому что мы знаем, у нас есть будущее, мы знаем, что мы в руке Божьей, мы знаем, что Он сражается за нас, мы знаем, что касающийся нас касается зеницы ока Его, мы знаем, что написано «Никто не похитит вас из руки моей», то есть в полной безопасности мы находимся. Помните 90-й псалом? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, падут возле тебя тысячи и одесную тебя десятки тысяч». Ничто не может случиться абсолютно, потому что мы в Божьих руках, и поэтому нам нечего бояться, нам нечего скрываться, мы должны жить открыто и открыто провозглашать свою веру для тех людей, которые окружают нас. Нравится им или не нравится, это уже их проблема, но не наша проблема. Почему? Потому что мы победители, потому что Христос победил ад и смерть, и вся победа, заметьте, что есть вера наша. Да поможет нам в этом Господь, помолимся Ему. Слава Ему за все, аминь. Благодарим Тебя, Владыка неба и земли, за Твой подвиг. Благодарим Тебя за Твое мужество, Господи, за верность Твою, которую Ты явил Своему Небесному Отцу в исполнении Его повелений, Его намерений. Господи, благодарим Тебя, что Ты шел в действительности как воин, ничуть не смущаясь. Абсолютно нет, потому что ты знал, ради чего ты идешь и для какой цели ты идешь в Иерусалим. Ты знал, Господи, что скрывается за всем этим. Это сонмы тех людей, которые благодаря Твоей жертве, Твоей смерти, впоследствии приобретут спасение и дар вечной жизни, которые впоследствии, Господу, будут вечно воспевать и прославлять Твое святое имя. Слава Тебе за это, Боже наш! Хвала Тебе! Честь Тебе! В действительности Ты достоин вечной славы, вечной хвалы. Иначе, если бы Ты не сделал это, нам бы вечно, вечно мучиться бы в аду, но Ты избавил нас от этого. Ты победил, Господи, ад и смерть. Хвала Тебе за это, Спасителю нашему, Богу нашему. Благослови нас, Господи, я прошу Тебя также, и особенности в день воспоминаний Твоих страданий и смерти, чтобы мы больше и больше проникались именно этим величием Твоего подвига, бескорыстностью, Господи, жертвенностью, что ради нас, ради спасения своего творения Ты пошел на эту жертву и на эту казнь. Наполни наше сознание действительностью, непреодолимым желанием посвященности своей жизни Тебе. Благослови нас всех собравшихся здесь, благослови также, Господи, и тех, кто отсутствует сегодня, особенности больных и стареньких наших, посети Твоей благодатью. Благослови также предстоящую спевку сегодня. Слава Тебе за все. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.